слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Гамбургский счет. 12 лучших произведений русской литературы 20 века. Выбор и счет писательницы Татьяны Толстой и ведущего Александра Генниса». В этом выпуске рассказ «Аристократка» Михаила Зощенко. Впервые в эфире 13 мая 99 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». «Гамбургский счет. Русская литература уходящего века». Рассказ Михаила Зощенко «Аристократка». Беседуют Татьяна Толстая и Александр Генис.
В своих воспоминаниях о Михаиле Зощенко Корней Чуковский рассказывает, что он шел однажды с Михаилом Михайловичем по Питеру и выражал ему свое недоумение, недоумение человека старой школы, старой культуры, относительно того, откуда же берутся такие характеры, откуда Зощенко черпает сюжеты для своих коротких смешных рассказов. В этот момент, рассказывает Корней Чуковский, внезапно под ноги двум писателям падает курица. Падает, очевидно, из какого-то окна высоко расположенного. Они останавливаются, окно наверху распахивается, оттуда высовывается чья-то голова и кричит: «Не трожь шкуру мою!» Писатели замирают и остаются на месте, чтобы постеречь упавший продукт. Через минуту из подворотни выскакивает склокоченный человек, хватает эту курицу и, не поблагодарив, убегает. А еще через минуту выскакивает настоящий хозяин курицы. «Вот откуда я беру свои сюжеты», — сказал Михаил Михайлович Корнею Ивановичу.
Сюжеты, конечно, Зощенко всегда ужасно смешны, и сама по себе ситуация, которую у нас производят в рассказах, такова, что она напоминает анекдот. Однако, выбрав Зощенко в этот 12 лучших произведений 20 века, мы, конечно, должны говорить о нем как о писателе другого класса. Не о рассказчике анекдотов, а о человеке, который преобразовал нарративную систему русской литературы, который сумел внести некий новый голос, некое новое построение, новую структуру языка, новый способ соединения слов. Вот, мне кажется, самое интересное Зощенко.
Этот новый способ соединения слов, на мой взгляд, не новый. Он новый для литературы, но он совсем не новый для его носителей. Дело в том, что, мне кажется, герои Зощенко – это те люди, которые давно рвались в литературу, но были в ней даже, присутствовали, но считались маргиналами. «Капитан Лебяткина» компания. Это голос того народа, который был только объектом внимания писателей XIX века, Достоевского, например. Мелкие приказчики, люди с амбициями, не подкрепленными решительно никаким образованием, культурой, пониманием и так далее. Это герои Достоевского, это также иногда герои, скажем, Гончарова. Это все мелкий такой народ, не допущенный в передние ряды партера, если мы будем использовать метафорику театра. Той же «Аристократки». Вдруг эти люди, вскоре после революции, мы говорим о 23-24 годах, вышли вперед, и, собственно, они стали хозяевами жизни. Старая культура уничтожена или прижата к ногтю. Ей нельзя быть. Это дурно, плохо, это вредно. И вот этот мелкий люд выбежал из своих маленьких квартирок, своих коммунальных комнаток и расположился на всем том пространстве, на котором раньше торжественно цвели розы русской литературы XIX века. Эти люди, однако, пришли не совершенно на пустое место. Они успели понахвататься словечек и слов, которые раньше совершенно закономерно были частью словаря культуры высокой, культуры аристократической века XIX. Если мы посмотрим на рассказ «Аристократка», то мы просто видим, что само название этого рассказа уже есть первый сигнал. Люди попали не туда.
«Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фельдикосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место». А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой, гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме.
Косноязыкая муза Зощенко проявила тот пласт литературы, как совершенно правильно, Татьяна, вы сказали, существовал-то всегда, но только на обочине русской словесности. Любопытно, что Набокова, один из героев наших передач, описывая роман Чернышевского «Что делать», говорил, что он написан языком Зощенко, и приводил такой пример: «Долго они щупали бока одному из себя».
Да, совершенно верно. Так говорят люди, голосом которых, может быть, и пытался стать Чернышевский до какой-то степени. И, в общем, даже стал. Его роман «Что делать?» написан чудовищно. Однако назад к нашим баранам. Вот в прочитанном только что отрывке, в начале рассказа «Аристократка», смотрите, о каких вещах идет речь. Фельдекосовые чулочки. Иностранное слово, что это, не вполне понятно, но вот фельдекосовый, непонятно водопроводчику. Мопсик – это абсолютно буржуазная развратная собака, понимаете, она декоративная. Она не лает, не сторожит дом, не живет в конуре. Золотой зуб – тоже буржуазный продукт, золото. Все это аристократия. Шляпка, конечно, это классика. Шляпка, фельдекос, мопсик, золото – естественно, это аристократка. Естественно, с точки зрения водопроводчика, любое существо, которое, ну, на одну единицу непонятнее, чем то, к чему он привык, уже чуждый элемент. Здесь Зощенко как будто берет самый нижний возможный знаменатель бытия, так сказать. Ни один предмет культуры не воспринимается героем как естественный. Он воспринимается как знак чуждого класса.
Как бы странно это ни звучало, но героя Зощенко можно сравнить с героем Платонова. Это тоже человек, который научился только что говорить. Если у Платонова этот человек говорит на космические темы, то у Зощенко на бытовые. Но и в том, и в другом случае речь персонажа, несуществующая раньше в литературе, вводится нечто такое, что еще не является речью. Это опять-таки протоплазма случайной речевой стихии.
Совершенно верно. И вот это вторая сторона русского человека. Он одной стороной своей личности, своей души, своего сознания рвется в космос, а другой стороной в лавочку, в мануфактуру. Это приказчик, который тоже проснулся из червя, но в космос совершенно не рвется, не стремится. Он слишком мелок и нервен. Он оборачивается на предметы, ранее невиданные, а теперь вдруг доступные, и сразу их не любит. Он сразу против. Посмотрите, как используется идея театра. Ведь мы совершенно не знаем, что, собственно, они в этот театр пошли смотреть. Это не важно. Они пошли в театр.
Мы не знаем, что они смотрят в театре, потому что герой рассказа смотрит не на спектакль. Сижу на верхотуре и ни хрена не вижу, а ежели нагнуться через барьер, то ее вижу, хотя плохо. Поскучал и поскучал, вниз сошел. Гляжу — антракт.
Гляжу — антракт, а она в антракте ходит. Значит, слово «антракт» тоже герой совершенно не понимает. Антракт — это, возможно, помещение, в котором разгуливает аристократка.
Все слова у Зощенко случайны, все они необязательны. Все они появляются свободной стихией, не связанной друг с другом. Вспомни Мандельштама. Мы говорили о парении строчек Мандельштама. Вот оно, это же парение. Вот эти слепые ласточки мандельштамовских стихов, только опущены на самый низ социальной жизни.
А хозяин держится индифферентно. Ваньку валяет.
В эфире шестой выпуск специальной программы «Гамбургский счет». Предмет сегодняшней беседы – рассказ Михаила Зощенко «Аристократка».
Зощенко – кошмар лингвистического позитивизма. Значение слова у него приблизительно, ситуативно, необязательно. Они не равны даже самим себе, как это происходит в «Аристократке» с лейтмотивным наречием «индифферентно», которое, как это часто бывает с матерной бранью, может в устах рассказчика означать все что угодно или вообще ничего. Вводя в прозу своего, ставшего знаменитым, неумелого рассказчика, Зощенко не сужает, а расширяет повествовательные возможности литературы. Надо сказать, что Фолкнер довел этот прием до предела бессвязности монологи Бенджи из романа «Шум и ярость». Я специально сопоставляю зощенские рассказы, которые далеко не очевидно связаны с мировой литературой. Я хочу вставить их в контекст модернизма 20-30-х годов, которым Зощенко по праву принадлежит. Неспособность совладать с логикой приводит к взрыву линейности, что высвобождает рассказ из детерминистической темницы, как называл это Набоков. Вот пример алогизма Зощенко из рассказа «Аристократка». «Откуда, говорю, ты гражданка? Из какого номера? Я, говорит, из седьмого. пожалуйста, говорю, живите.
Я хочу немножко свернуть разговор чуть в сторону, хотя, в общем, мы разговариваем в одном и том же русле, но употребляем разный метафорический подход. Когда читаешь рассказ «Аристократка», то замечаешь в нем вот что, если сделать чисто словарный анализ рассказа. Он занимает 2,5 страницы в любой книге. И вот герой, водопроводчик, сталкивается с цивилизацией. Он человек как бы природы, и это может связывать его с платоновским героем. Посмотрите, какие он использует слова на этих 2,5 страницах. «Сама кутается в байковый платок и не мур-мур больше. Волочусь, что щука. Эдаким гусем вьюсь вокруг нее. Денег кот наплакал. Денег сгулькин нос. Хожу, что петух. Попала вожжа под хвост. Свинство с вашей стороны. Это животный мир. Это мир маленького двора, в котором есть всякая живность». Вот ему это понятно. Он использует эту метафорику. Животные. Он находится на животном уровне. Для него вершиной цивилизации является водопровод. Действует или не действует? Интересно, что к концу рассказа встречается такая фраза. «Сели мы в театр, досмотрели оперу и домой. Оперу не смотрят, ее слушают». Ему не было видно сверхотуры, и он эту оперу смотрит. Что он видит, кроме движения животного мира вокруг себя, остается догадываться только нам.
Почему же? Он видит примерно то же, что видел Лев Толстой в опере, который описывал оперу примерно так, как описывал ее Зощенко.
Совершенно верно. Но Лев Толстой хотел быть этим человеком и никак не мог спуститься ниже. Вы знаете, так же, как человек не может нырнуть без большой тяжести в руках, без гирь. Зощенко же, его герой, уже находится там. Он всплыть не может. Здесь, кстати, метафора водопровода почему-то работает хорошо и в сторону Льва Толстого, и в сторону Зощенко.
Интересно, что Толстой шел туда же, куда пришел Зощенко. Они оба пытались отстранить мировую культуру, посмотреть на нее с точки зрения природного человека, как вы говорите, животного начала в человеке. На самом деле, это можно сказать животное, можно сказать, что это и есть тот общий знаменатель, который объединяет нас со всеми людьми в мире, более того, со всем живым в мире. То есть, по вашему толкованию, герой Зощенко – это природный объект в мире искусственной и, значит, ложной культуры. Именно то, что говорил Толстой.
Я бы поставила эпиграфом к творчеству Зощенко цитату из Мандельштама. «На подвижной лестнице Ламарка я займу последнюю ступень». Герой Зощенко занимает последнюю ступень на лестнице Ламарка, на лестнице живых существ. И мы слышим голос этого человека, который, в общем, в целом, в контексте литературы, имеет право на свое высказывание. Мы постоянно его слышим. О высокой культуре речь здесь идти не может. Герой Зощенко никогда не вступает в цивилизацию. Понять его и заинтересоваться, склониться низко к земле, склонить свое ухо и расслышать этот голос мы можем только в том случае, если мы находимся несколькими ступенями выше. Находясь на одном уровне с героем Зощенко, мы не можем его слышать, потому что наши голоса сливаются.
В сущности, в этом и заключается развитие литературы. Как известно, литература не становится лучше, она становится другой. Почему? Потому что она расширяет круг своего охвата. До Зощенко пробивались только слабые ростки этих странных косноязыких голосов. Но Зощенко вел его широким потоком. И вот уже этим голосом говорит вся страна. Достаточно почитать нынешнюю газету, чтобы увидеть, что герои Зощенко сейчас часто заседают в Думе.
Герой Зощенко никуда не может деться. Дело в том, что история нашей страны, нашего государства, особенно за минувший век, все время возвращается к некой исходной точке. Эту точку очень трудно уловить и установить, но она яркая. У нас никогда в стране, даже в самых тяжелых исторических обстоятельствах, ничего не разрушается до конца. Ничего. Мы можем разрушить школу, систему образования, города, церкви, уничтожить правительство, расстрелять царя. Мы не можем разрушить тот атом, тот русский атом, из которого состоит русская вселенная. Вот этого человека, загадочного, своего рода Платона Каратаева, которого мы здесь один раз вспоминали в одной из предыдущих передач, этого русского мужика, человека, странника, героя Платонова, Зощенко, в каком-то смысле героя Олеши, через голос и через манеру выражения. Это атом нашего русского бытия.
И Зощенко доходит до предела неделимости. Дело в том, что в литературе, в отличие от физики, атом неделим. И эта неделимость этого человека, его нельзя, он слишком прост, чтобы его можно было разъять на составные части мотивов, психологии, да, логики поведения. Он необъясним, он случайен, он самодостаточен и он органичен в своей среде.
Он уж таков, у него существует определенная орбита, на которой крутится электрон. Если вы разрушаете атом, то вы получаете только лучистую энергию, то есть ничего не получаете.
Или взрыв.
Или взрыв, вы не можете взять в руки результат. Вот эти, так сказать, если представляете атом как маленький шарик, что, конечно, чудовищно. Но, тем не менее, это и есть то, что носителем чего является герой помянутых нами писателей, а не одного только Зощенко.
У нас с вами получается, что герой Зощенко – это такая единица русской литературы, которая встречается и создает ее особый аромат и прелесть на всем протяжении русской и советской литературы. Например, вспомним Шукшина. Вот вам вот этот чудик Шукшина, вот вам зощенский герой в другую эпоху.
Совершенно верно. И иногда можно легко представить себе, чтобы, скажем, Платонов, Зощенко, Шукшин поменялись героями. Мы можем вырвать страничку из одного, переклеить в другого писателя. И опытный глаз заметит, конечно, сдвиг языка, но сдвиг героя может не заметить.
Искусство Зощенко так велико, что мы его не видим вовсе. Каждый раз, когда я читаю Зощенко, я забываю о существовании автора. Дело в том, что он воспроизводит ситуацию как карикатуру. Она настолько наглядна, она настолько растворена в тексте, что мы не видим ни автора, ни героя. Нам кажется, что мы подсмотрели ситуацию, и мы не успеваем ее ни прокомментировать, ни отнестись к ней как-то. Она существует, опять-таки, неделимо, как атом. Она закрыта для интерпретации. Вот послушаем этот коротенький диалог.
«С вас, говорит, за скушенные 4 штуки столько-то. Как, говорю, за 4, когда 4-е в блюде находится? Нет, то, отвечает, хотя оно и в блюде находится, но надкус на нем сделан и пальцем смято. Как, говорю, надкус, помилуйте, это ваши смешные фантазии. А хозяин держится индифферентно, перед рожей руками крутит. Ну, народ, конечно, собрался, эксперты».
Татьяна, давайте вернемся к нашему вопросу, традиционно завершающему все эти беседы. Что Зощенко принес в русскую литературу такого, чего в ней не было?
Я думаю, что Зощенко дал голос тому герою, который в литературе, предшествующей ему, являлся исключительно мелким маргинальным комариком, мошкой, предметом насмешки более грамотного, более цивилизованного автора, писателя, бога своего текста, контролирующего, как всякий автор, этот текст и мир, который он текстом создает. Зощенко же стер этого писателя, как вы, Саша, справедливо сказали. И тут автор сливается с героем полностью. Это человек, как всякий человек, у которого чувств очень много, а слов для того, чтобы высказать эти чувства, словаря немного. Сгулькин нос, кот наплакал. Ну, например, он знает один предлог, можно подумать. Кажется, что знает один предлог. В театре, в арте, в блюде. У него нету синонимов, он их не употребляет. Чувства же невероятно сильные и нам, впрочем, очень понятные. Например, «И докушал, сволочь, за мои-то деньги».
Подводя итог этому разговору, можно сказать, что Зощенко впервые сумел в русской литературе уничтожить автора, отдав литературу своему персонажу. Впервые в русской словесности маленький человек заговорил во весь голос.
Вы слушали 5-й выпуск специальной программы «Гамбургский счет». Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Александр Генис.
Для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Музыка для кино». Память о композитора Генри Мансини. Мансини сломал традицию прежнего немецкого симфонизма киномузыки. Ввел контраст музыки и сюжета. Отец Мансини мечтал, чтобы сын сделал университетскую карьеру. И в кабинете сына, глядя на статуэтки Оскара, вздыхал: «Ты мог бы стать профессором». А сын уже прославился музыкой «К завтраку у Тиффани» и «Молли Макгвайр». Подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 13 мая 1999 года.
Радио «Свобода» передача «Музыка для кино. Памяти композитора Генри Мансини». Ведет передачу Марина Ефимова.
Когда я играю
играю для продюсеров, я не хочу видеть их лица, а то у меня начинается паранойя где-нибудь на середине вещи. Поэтому режиссер Блейк Эдвардс и продюсер Джек Лемон, он же исполнитель главной роли в фильме «Время вина и роз», сидели за моей спиной. Когда я кончил, никто из них не сказал ни слова. Вот чудовищная специфика нашего дела. Мы показываем свою работу не музыкантам, даже не музыкальным критикам, а людям совершенно других специальностей и других талантов. «Время вина и роз» — тяжелая драма об очаровательной паре, которая спивается и деградирует. Мне казалось, что лучший фон для трагедии — как раз легкая романтическая мелодия, несбывшаяся мечта, опьянение любви. На это наводило само название. Но что скажут мои судьи? Я знаю по опыту, сколько молчат люди, находящиеся под сильным впечатлением. 10 секунд. Они прошли. Сзади молчали. На 12-й Лемон сказал: «Нечестно, Хэнк. Я ожидал услышать тяжелые шаги судьбы. Ты захватил меня врасплох».
Из автобиографии композитора демонстрирует одно из нововведений, которые Генри Манчини, или будем уж называть его по-американски Мансини, все-таки человек родился в Огайо, ввел в американскую музыку для кино. Эмоциональный контраст музыки и сюжета – одно из многих его нововведений. Подробнее об этом музыковед Тим Шойер, профессор университета Франклина, штат Огайо.
Практически это Мансини ввел в кино прием видимого несоответствия или даже контраста между сюжетом сцены и музыкой, под которую она проходит. Убийство в фильме «Прикосновение дьявола» происходит под веселые звуки проходящего по улице оркестра. В фильме «Шарада» после детективного пролога, идущего вообще без музыкального сопровождения, начинается основная тема, дающая понять, что нам предстоит увидеть нечто большее, чем просто детектив, и уж во всяком случае нечто более романтическое. Мансини было неинтересно писать музыку, поддерживающую те эмоции, которые уже были в фильме. Он создавал некое эмоциональное дополнение, стараясь подметить то, что могло остаться за пределами внимания зрителя. Вы думаете, что будет страшно? Может быть, но еще и иронично. Смешно, но еще и печально. Часто его музыка делала фильм крупнее самого себя. Мансини давал зрителям своей музыкой эмоциональный ключ к фильму. В этом смысле вальс к комическому детективу «Шарада» — лучший пример. Мне кажется, после Мансини никто уже не мог больше создать такую элегантную смесь из загадочности, иронии, печали и романтизма.
Работы Мансини появились в середине 50-х, и его главным новаторством была полная смена жанра в музыкальном сопровождении к фильмам. Немного об этих жанрах. Эксперт киномузыки, английский музыковед Тони Томас в книге «Партитура к фильму» пишет: «Несмотря на то, что музыка для кино и до сих пор остается золушкой во мнении критиков, нельзя забывать, что уже в 30-х годах, в эпоху немого кино, в Европе и особенно в России для кино было написано много достойного». В Америке серьезные композиторы занялись кино много позже. И все же с конца 30-х постепенно и там сформировалась классическая школа двух гигантов – Эрика Корнгольда и Макса Штайнера. О том, что это была за школа, рассказывает композитор Александр Журбин.
Дело в том, что в Америке традиционно композиторы писали музыку для фильмов, скажем так, ориентированную на классику. Это была симфоническая музыка, и все композиторы, скажем, там какой-нибудь Бернард Херман или тот же Джон Уильямс, в основном они были выходцы из Европы. Это была музыка, замешанная крепко на таком немецком симфонизме, на Бетховене, на Брамсе, на Малере. И до сих пор, кстати говоря, эта традиция сохраняется, и во многих американских фильмах звучит именно такая серьезная симфоническая музыка. У Мансини был другой бэкграунд. Он был джазист, он был композитор легкий. И вообще говоря, его развитие, конечно, началось с того, что он был приглашен к Глену Миллеру, и потом аранжировал два знаменитых фильма, аранжировал чужую музыку, значит, Глен Миллер Стори, Бенни Гудман Стори. И когда он это сделал, то стало совершенно ясно, что пришел новый талант совершенно с другим поворотом музыки, что его музыка была такой, в общем, очень, ну, как бы, аплифтинг, как говорят американцы, то есть такой, ну, возбуждающий, что ли.
Что первым рутину симфонического классического музыкального сопровождения американских фильмов разбил композитор Дмитрий Тёмкин. В 1951 году он написал то, что как раз теперь стало рутиной, а тогда было совершенной новинкой – «Title Song», то есть заглавную песню, проходящую в разных аранжировках через весь фильм и задающую его эмоциональный тон. Его песня к фильму «Полдень» стала невероятным хитом. Вторым хитом в этом новом жанре стала песня «Человек с золотой рукой» Элмера Бернстайна, а третьим – «Лунная река Мансини» к фильму «Завтрак у Тиффани». К славе этой песни немало прибавило исполнение Одри Хепберн и слова, написанные постоянным партнером Мансини Дэвидом Мерсером. «Два бродяги задумали повидать свет, а на свете, как известно, есть что повидать».
See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend.
Времени своего создания эта песня была записана на пластинке и компакт-диске более 1000 раз. Ее знают все американцы, всех поколений. Она заслужила Мансини первого из его 4 Оскаров. Радио «Свобода» передача «Музыка для кино» в памяти композитора Генри Мансини. Ведет передачу Марина Ефимова. Мансини был американцем в первом поколении. Его отец приехал в Америку из Италии уже взрослым. И Генри стал музыкантом во многом благодаря тем горьким чувствам, которые отец испытывал к своей мигрантской судьбе. В Америке он потерял статус, и ему пришлось перейти в другой класс. Из свободного предпринимателя он превратился в рабочего сталелитейного завода. И он поклялся, что избавит сына от такой судьбы. Детские успехи Генри в музыке возбуждали в нем почти истерический восторг и гордость. А то, что сын не пошел в университет, просто разбило ему сердце. «Если бы ты закончил университет, — говорил он, стоя в кабинете своего уже знаменитого сына и с презрением глядя на золоченые статуэтки Оскаров, — ты стал бы профессором». Может быть, поэтому Генри Мансини испытывал такое острое сочувствие к эмигрантской судьбе. И, может быть, поэтому он написал такую пронзительную музыку к фильму о разгроме подпольной организации ирландских шахтеров в Пенсильвании в конце прошлого века, организации, которая носила кодовое название «Молли Магуайр». Слышны ирландские мотивы в этой мелодии. Кстати сказать, женился Мансини на ирландке Джинни О'Коннор, с которой они прожили всю жизнь. Композитор 3 лет не дожил до золотой свадьбы. Он умер 16 апреля 1994 года. Встретились они после войны в Пенсильванском бродячем оркестре, где Джинни была певицей, и проехали вместе по всей стране. Через 25 лет после этого путешествия, когда у них уже было 3 взрослых детей, Генри, по воспоминаниям о начале их романа, написал прелестную мелодию для фильма режиссера Стэнли Донана с Одри Хепберн и Альбером Финни «Двое на дороге» – «Two for the road». Хоть на Мансини влияла и ирландская музыка, и очень сильно джаз, он остается итальянцем. И это слышно в особой мелодичности его музыки. Профессор Шойер, вам не кажется, что Мансини – это такой, в общем, американский Нино Рота?
О, да, Нино Рота и Эгидио Маркони были самыми любимыми итальянскими композиторами Мансини. Он со своим оркестром записал целую пластинку их произведений. Маркони был автором музыки к фильму «Кинотеатр Парадиса».
Радио «Свобода» — передача «Музыка для кино» памяти композитора Генри Мансини. Ведет передачу Марина Ефимова. Мистер Шойер, я хочу процитировать одну вашу статью. Когда Генри Мансини скончался весной 94 года, писали вы в 96 году. Я ожидал, что по стране пройдут десятки концертов, а в консерваториях десятки семинаров, посвященных его памяти. Ничего этого не случилось. Я был в шоке. Мансини был одной из ведущих фигур в американской популярной музыке больше 40 лет. Но даже средние величины рок-звездам после их смерти оказывали больше внимания и почестей, чем ему. Конец цитаты. Профессор Шойер, почему, по вашему мнению, критики исключили Мансини из, так сказать, музыкального пантеона?
Потому что отбросил старый классический стандарт. По сравнению с тогдашними классиками музыкального сопровождения драматических фильмов, Мансини был вульгаризатором и минималистом. Но главное, ему не простили коммерческого успеха, а успех был огромный. Я думаю, что он уже навсегда останется за стенами американского музыкального пантеона. Он считается автором приятной киномузыки и ничем больше. А на мой взгляд, Мансини произвел революцию в сфере музыкального сопровождения кинофильмов, преобразовал технику и стиль звукозаписи, был потрясающим аранжировщиком и, конечно, заслужил большего.
Не говоря уж о том, что я помню все его мелодии.
Me too.
Одной из самых неоцененных критиками работ Мансини и чрезвычайно популярной у публики стала его музыка сначала к спектаклю, а потом к фильму 87-го года режиссера Блейка Эдвардса «Виктор Виктория». Вы уже заметили, Мансини был замечательным композитором-песенником, автором легко запоминающихся популярных мелодий. Но есть и еще один ключ его успеха у публики. Об этом Александр Журбин.
Мансини, может быть, один из первых осознал, что музыка к фильму – это продукт на продажу. То есть музыку к фильму можно продавать на саундтреке, то есть на компакт-диске или на пластинке. В то время, конечно, были еще пластинки. Он один из первых стал делать такие саундтреки, чтобы она составляла из себя пластинку. И после этого эта пластинка хорошо продавалась.
Секрет Мансини в том, что он был замечательным аранжировщиком. Из любой незначительной или случайной музыкальной темы, нужной по ходу фильма, он делал самостоятельную миниатюру. Особенно знаменитые миниатюры, написанные им для фильма «Хатари» режиссера Говарда Хокса, чтобы украсить сцену, в которой не было никакого действия, а просто шли слоны со слонятами. Миниатюра эта вошла в число хитов Мансини. Она называется «Elephant Baby Walk». Генри Мансини написал музыку к 90 полнометражным художественным фильмам и к 6 телевизионным, за что получил 7 призов Грэмми, 4 Оскара, а номинирован был 12 раз, и еще с десяток других призов, вроде «Золотого глобуса» или «Национальной премии за художественные достижения». И тем не менее, критика игнорирует Генри Мансини. Настолько, что на обложке его самой знаменитой пластинки 70-х годов с музыкой к фильму Блейка Эдвардса «Розовая пантера» помещена не рецензия музыковеда, а шутливая записка актера Питера Селлерса, исполнявшего в фильме роль злосчастного инспектора Клузо. Генри Мансини, пишет Селлерс, один из самых талантливых людей, которых я встречал. Почти вся его музыка к фильмам записана на пластинке, и это замечательно, поскольку позволяет слушать его музыку и не смотреть фильмы. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Музыка для кино. Памяти композитора Генри Мансини». В программе участвовали Александр Журбин и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективам раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».